Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире из студии в Санкт-Петербурге. Журналист-историк Лев Лурье. Добрый вечер, Лев Лурье. Журналист-историк это мало. Там после запятой еще про вас в интернете много замечательных вещей рассказано. И я начну, пожалуй, с самого для меня удивительного, то, чего я не знал, что вы основали первую в Новой России Петербургскую классическую гимназию, школу номер 610, где до сегодняшнего времени, я цитирую, преподаете историю, работаете завучем.
Да, завучем уже не работаю.
Так вот уже преподаю. Так уже преподаете историю.
Да. Да?
Вот это интересно. Что вы преподаете? Она за то время, пока со времени вашего основания, официальная история поменялась несколько раз. Вы преподаете вот ту свою, которую вы знаете, или
на вас? Мне кажется, видно, что это такая немного надуманная проблема, потому что учитель истории, если он себя уважает, так же, как учитель литературы, преподают всегда одно и то же. То есть он преподает свою историю или свою историю литературы. И я не думаю, что хорошие учителя в наше время, в 70-е годы или там в конце 60-х, учили «Войне и миру» или даже стихам о советском паспорте по-другому, нежели сейчас. Это вопрос интонации, дети все понимают.
Дети понимают?
Конечно. И они понимают. И если учитель сталинист, с этим ничего не сделаешь. Я уверен, что в Советском, в России есть учителя-сталинисты. И хотя им как бы в свое время, наверное, в начале 90-х было не очень
комфортно,
но они все-таки старались свою правду донести до учеников. Здесь ничего не сделаешь.
А интересная тема, вот свою правду. Вот где кончается трактовка, да? Ну, тем не менее, есть факты, которые человек вынимает или не вынимает, да?
Я вообще, на самом деле, не профессиональный историк, я кандидат исторических наук, но я закончил факультет экономической кибернетики в университете. И я учился истории с Маучкой в 50-е годы. Я был таким модным репетитором по истории. И я учил школьную программу, выучил ее на зубок. И все-таки я считаю, что главное, что должен сообщить педагог, это вовсе не представление о прекрасном и даже не мировоззрение, а он должен все-таки научить, что война закончилась 9 мая 1945 года.
А не в другой день.
Да-да. А Ледовая Невская битва была в 1940 году. И что Петр II был внуком Петра I. То есть некую матрицу это является задачей минимум. Все остальное это просто интересные рассказы. История это история.
Вы сами сказали, учили самоучкой. Расскажите чуть подробнее.
Ну, я не могу сказать уж совсем самоучкой. Я потомственный историк. Мой дед был историком, написал популярную антисемитов книгу «Антисемитизм в древнем мире», а также еще тысячу разных книг. Он был специалистом по истории античности, профессором Ленинградского университета. А отец был специалистом по истории Древней Руси 15-16 века. Так что, в некотором смысле, я вырос среди разговоров про историю и книг по истории, так что мне было легче.
Вот если бы я был марсианин, который вот прилетел сюда, не марсианин, но какой-то совсем иностранец, который ничего не знает про Россию, российскую историю, и попросил бы вас вкратце описать, откуда вышло то, что получилось, и как так получилось, и почему именно так, а не по-другому, в двух словах вот про эту самую матрицу русской истории.
Вы знаете, я ничего не могу предложить, кроме того, что прилагали как бы классики русской исторической науки, прежде всего Василий Иосифович Ключевский. Конечно, огромное значение сыграл ландшафт и климат. Все-таки южная граница нашей страны находится на той широте, на которой находится северная граница Соединенных Штатов Америки. Все-таки это континентальная страна, где до моря тысячи километров. И это некоторая особенность, которая делает историю страны другой, нежели история Дании или Новой Зеландии. Здесь уж так сказать, вот повезло родиться в такой географии.
И что все бугорки нашей истории отсюда?
Проблема заключается в том, что население легко расползается, а государство за ним движется, потому что государству нужны налоги, а народ всегда может
куда-нибудь
уйти, потому что все более или менее одинаковое.
Это...
Везде лес, река, как писал Ключевский.
Да, у Ключевского уже, что мы как цыгане, которым легче, значит, перейти.
Ну, это не цыгане, да, но он сказал, что Европа – страна камня, Россия – страна дерева. Дерево, конечно, предполагает некоторую временность. Мне кажется, что только вот последние десятилетия с окончанием урбанизации, где-то в середине 70-х годов, население более-менее устаканилось. А я еще помню время, вот, когда были вот эти вербовки на работу, когда поездка на Сахалин или уход куда-то на Сахалин, уезд в Сибирь, как поколение Бродского, да, с геологическими всеми этими делами, когда это было совершенно нормально.
Разновидность эмиграции, между прочим. Да, то есть,
из
политики.
Я сказал бы, кочевье.
Кочевье из
политики. Да, это такое соединение земледельчества с кочевьем. Это не земледельчество вот все время на одном и том же клочке земли, а это, что называется, воля. Да, это делает эту историю, конечно, такой крутой.
Ну, хорошо. Ну, в какой-то момент население достигло океана. Угу. Дальше только оккупировать Японию. Да?
Нет, почему нет? Существует огромная возможность. Не забудьте, что была все-таки, там можно по-разному это называть, колониальная, неколониальная, но были национальные окраины, и они сейчас остаются. А во-вторых, возможности для внутренней колонизации огромные. То есть, эта страна России недоколонизована.
Она вообще не открыта.
Она пустынна, да. И, в сущности, просто современный человек больше нуждается в инфраструктуре, чем люди, которые жили еще лет 40-50 назад. И поэтому в Вышний Волочок люди поедут, а уже на подкаменную Тунгуску не так охотно. Но, в принципе, да. Вот это, конечно, есть некоторая особенность русской истории, которая по Ключевскому, по Соловьеву, и по Милюкову, и по Покровскому, и по кому хочешь, предполагает довольно сильное и неприятное государство. То есть, грубо говоря, русская история – это история игра в пятнашки между государством, которое все время хочет нас ссалить, да, и поданным, которые, надо сказать, довольно успешно убегают. Я, в общем, на самом деле, я даже думаю, что и при Сталине в значительной степени русскому населению, вот, ну, кого-то засалили, к сожалению, до смерти, да? Но очень многим удалось убежать. Убежать внутрь, убежать туда, убежать сюда. Вот это умение играть с государством в игры, оно тоже поразительное. То есть, грубо говоря, вот существует такая мысль, что в России нет гражданского общества.
Ну, так и не новое.
Не новое, да. Но модное, да, такая. Но проблема заключается в том, что оно есть, просто оно другое, да. То есть, грубо говоря, в России развито огромное количество институтов, которые позволяют не пропасть до конца. Есть какие-то друзья, которым можно рассказать какие-то потрясающие вещи, за которые, в принципе, спасают в тюрьму, да. Есть какие-то параллельные цивилизации огромные, существующие, в которых живут по своим законам. То есть, внутри России существуют самые разные виды взаимоподдержки.
Не провоцирую вас к переходу на политические темы, но это не вертикальная структура.
Нет, абсолютно не
вертикальная. Описали, это абсолютно горизонтальная история.
Нет, это абсолютно не вертикальная структура. И, конечно, всякая вертикальная структура в России, за исключением, может быть, очень коротких моментов, да и то не тотально, не действует. Это есть некий, как сказали бы интеллигентные французы, симулякр. То есть, можно представить себе, что есть некая вертикальная структура, но, конечно, никакой вертикальной структуры нет.
То есть, это просто заканчивается географически довольно близко от Москвы?
Это заканчивается довольно близко от Москвы. И потом, это такая игра, на самом деле. Я думаю, что и это вертикаль нет. То есть, они делают вид, что они вертикаль, так сказать, более или менее.
А мы делаем вид, что мы им верим.
А мы страшно ужасаемся этой вертикали и так далее.
Ну да, видимо, следствие этого, страшно произносить слова, отсутствие общерусского сознания, да, потому что я не знаю, как обстоит с этим дело там в Швейцарии или в Америке, не не был ни швейцарцем, ни американцем, да, по сознанию, но знаю, что в Кемеровской области какой-нибудь там или Иркутской области, вот существование соседней области, это еще геополитический фактор. А вот уже что там в Москве, очень часто это какая-то отдельная цивилизация.
Виктор, это на самом деле качество большой страны. Я долго жил в Америке, и отношение в американской глубинке к Нью-Йорку, должен вам сказать, такое еще же, хуже, чем отношение в русской глубинке к Москве.
В силу еще большего контраста.
Да, да, это такое место, где живут хитрые люди, которые все говорят неспроста, у которых гораздо больше возможностей, которые поверхностные и лишены вот этого глубинного чувства добра и справедливости.
Не, ну это нормальное отношение. Это нормальное отношение провинции и столицы, конфликтное, оно во всем мире такое. Но степень отторжение, степень, я не знаю.
Ну, вот, Виктор, смотрите. Понимаете, проблема заключается в том, что все-таки, если у нас есть какая-никакая, а самая большая по территории в мире страна, да, а 80 или 85, по разным оценкам, процентов национального дохода тратится на территории к столице, то...
Три Садового кольца.
Да, то как бы христиански не быть настроенным, и как бы не хотеть поставить левую щеку, но вот, есть какое-то ощущение справедливости.
Абсолютно, нет, я-то тут как раз, будучи рожден внутри этого самого Садового кольца, я прекрасно это понимаю, и это совершенно справедливо. В этом отличие от Америки, где можно относиться как угодно к Нью-Йорку, но большая часть налогов остается в штате, да, любом. Значит, вот возьми любой штат, большая часть налогов, ну, какие-то федеральные отчисления.
Это да, нет, здесь это вообще все, здесь все не является уникальным, оно является несколько экстремальным в русском случае. Это Испания, да, где очень сложные отношения, ну, скажем, Барселона и Мадрида. Это Франция, где роль Парижа еще важнее. Нью-Йорк, заметьте, не столица, да. Но вообще эта модель... так сказать, вот она обычно, причем чем больше коррупции в стране, тем, конечно, роль столицы возрастает, потому что стоит
деньги
решение.
Дают там, да.
Деньги дают там, да. То есть я думаю, что в этом смысле Россия, к сожалению, похожа, вероятно, на страны типа Ирана, где, я думаю, где-нибудь в Реште ненавидят тегеранских, потому что решают тегеранские. Я там не был в Иране, но я просто предполагаю.
У нас звонок, Василий из Вологодской области. Хорошо, что не из Москвы. Добрый вечер, Василий, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор Анатольевич. Добрый вечер вашему гостю. У меня два таких небольших вопроса. Как вы считаете, история – это все-таки наука точная или относительно? И второй вопрос. Как вы относитесь к историческим изысканиям Эдварда Радзинского? Спасибо.
Угу. Ну, первое это на диссертацию. Наука точная?
Ну, нет. История не наука. В том смысле, какой науками являются естественные науки. Но и не пустое место. История есть некоторые... Все-таки история напоминает... юриспруденцию. Это есть некая процедура, которая все-таки может научить тому, что из свидетельств является более или менее правдоподобным и может быть принято в качестве гипотетического свидетельства о том, что случилось, а что является вымыслом. Поэтому вот то, что касается, я отвечаю на второй вопрос, того, что пишет Эдвард Радзинский, мне, в общем, очень симпатично. А, например, то, что пишет Николай Фоменко, который считает, что античности не было, и что ее закопали в Возрождение в массовом порядке, мне кажется абсолютно фантастическим. Эдвард Радзинский просто с талантом драматурга, будучи профессиональным историком и учеником Александра Александровича Зимина, замечательного медиевиста, действительно, ну, пишет биографические книги. Они мне совершенно не наступают ни на какую мозоль.
Когда вы сказали о том, ну, что методологию сравнили с юриспруденцией, абсолютно точная аналогия, да, в юриспруденции, если это чистая наука, то в чистом суде таком, ангельском, да, можно отличить честное свидетельство от подложного свидетельства, и мы честное берем, подложное не берем.
Ну, тоже в истории... ведь вероятно с каким-то допуском, верно, да?
Ну, да, но тем не менее, если предположить добрую волю и абсолютную независимость, да, этого судьи, то мы отметаем ложные показания, там находим противоречия, а честные показания приобщаем к делу, да, и выносим свой приговор. В истории честного суда по определению, ну, может быть, но он совсем теоретический, потому что, как мы знаем, это политика, опрокинутая в прошлое. И события, происходящие с нашей историей, ну, с тем, что со спорами вокруг нее в последние годы, в очередной раз это подтверждают. То у нас это было, то у нас этого не было, то великая катастрофа, то главное событие.
Мне кажется, все-таки споры идут в основном не вокруг фактов, а вокруг интерпретации. Вокруг выстраивания неких цепочек фактов, которые, собственно говоря, то есть вокруг объяснений.
Ну, сплошь и рядом, случай с Катынью, если...
В случае с Катынью, мне кажется, точка зрения мемориала и Владимира Путина совпадают. Судя по тому, что он заявил в Польше, мне кажется, что официальная Москва не отрицает массовых расстрелов польских офицеров в 1940 году.
Ну, она это однажды признала, а потом, значит, поскольку... Не, вот к вопросу о свидетельствах. Значит, если мы в суде, и судья отказывается открыть, вот ему приносят, да, говорят, вот, вот, вот тут документы.
Там история немножко другая. История, сколько я знаю, заключается в том, что не возбуждено уголовное дело. То есть на каком-то этапе было отказано в возбуждении уголовного дела по этому поводу.
Отказано в доступе к архивам.
Да. Да. Здесь, понимаете, проблема-то заключается в том, что... Как вам сказать? Мне кажется, что это дело в некотором смысле совести, а не дело юриспруденции.
Не связанные вещи?
Нет, не связанные. Я не думаю, что, ну, скажем, что евреям нужно подавать в суд на латышей за то, что они сожгли евреев в Рижской синагоге и дали даже на государство Латвии. Да. Здесь или не знаю кому, кельтам на германцев. В истории была масса несправедливости. История, ну, в общем, построена на несправедливости.
Вся на крови, да.
Проблема заключается в, ну, каких-то правильных словах, которые должны быть сказаны. Для того, чтобы обиженные, а Катынь действительно была трагедией для польского народа, чтобы, ну, чтобы признать вину, да. Наверное, это нужно сделать.
Одному извиниться, другому принять извинения.
Хотя на самом деле здесь тоже ведь можно понять в некотором смысле и... Ну, не то чтобы понять, я бы извинился еще раз, мне кажется, что это не страшно. Но вообще мы видели, как Борис Николаевич Ельцин извинился. Видели, верно?
Видели, да.
Но сколько же можно извиняться по поводу одного и того же? Это что, должно превратиться в какой-то постоянный ритуал?
Нет, нет. Речь идет о том, что со времен Бориса Николаевича Ельцина, как со времен, скажем, даже Горбачева, при котором еще было там признано, скажем, пакт Молотова-Риббентропа, да? Вот опять. Значит, это было или это не было?
Да? Ну, вот Путин только что в Польше сказал, что пакт Молотова-Риббентропа был позорным. Ну, сколько можно еще раз это говорить? Но он был позорным, да.
Ну, там каждый раз говорится разное. Я в данном случае не придираюсь к...
Нет, я просто думаю, что... Мне кажется, что это вот повод для возбуждения отчасти искусственный. То есть, ну, масса есть вообще... проблем, связанных с исторической наукой и со с доступностью исторических источников, которые, мне кажется, вот даже более важными.
Ну, разумеется.
Ну, вот я бы сказал так, что Катынь Катынью. Ну, вот я сделал довольно много фильмов про блокаду. И каждый год их снимаю. И моя мама блокадница. И до сих пор лежат сотни, а может быть, не сотни, конечно, тысячи непогребенных тел на Невском пятачке. И в архив Подольске невозможно попасть.
И государство... Поясните, это невозможно попасть. Это технически как?
Ну, город Подольск находится довольно далеко от Москвы. Ну, не довольно далеко, но это не Москва.
Нет,
да?
Я понимаю, да.
Там нет в архиве столовой. Да? Туда нужно попасть в командировку. Значит, запросить Подольск и получить ответ очень долго. Угу. Люди не знают, где лежат их предки. Значит... Вот люди, которые копают эти скелеты и находят солдатские вот эти
медальоны,
да, они, в общем, работают, как правило, совершенно добровольно, приезжая из разных концов страны. Это удивительная история, да.
Это же и есть политика. По отношению к этому, значит,
надо... Нет, это есть не политика, это есть. Это вот мы возвращаясь к разговору о властной вертикали. Угу. это есть отсутствие политики, это есть отсутствие властной вертикали. Я могу понять, что у кого-то из Кремля, да, или из властной элиты существует идея, что подсознательно, что, может быть, так и надо было с поляками. Предположим, да, я это не утверждаю, но я с трудом себе представляю, что кто-то думает, что вот так и надо, чтобы наши солдаты лежали непогребенными в болотах под Новгородом и под Ленинградом.
Они просто не думают об этом, я думаю.
Они просто, да, или даже думают, но есть что-то поважнее.
Черноватый юмор, но уж какой есть, да. Так вот, когда я говорю о политике, я не... Вот важная вещь вы сказали, что это лежит в области нравственной, не в области юридической. Значит, но совокупность нравственных оценок определяет политику. Мы это проходили, да, когда народ в какой-то момент, наш, не наш, решает, что шабаш, вот этого не будет, да, когда количество выходящих на площадь там не десятками, как в то время, когда вы протестовали против ввода войск в Чехословакию, а начинается на сотни тысяч, то меняется политика страны. Мы это проходили на рубеже 80-х, 90-х. Значит, когда народу, извините за этот термин, надо по-настоящему, то меняется политика. Значит, штука в том, что получается, что не в них дело, а что нам, вот народу, не надо. Я уже не говорю про поляков. Вот не надо похоронить павших, не надо их посчитать. С точностью не
понимаю. Значит, это вот все не очень точно. Значит, я думаю, что да, народу не надо. Да, не надо. Значит, народ натерпелся с начала 90-х. И народу необходима некоторая пауза. Она не бесконечна. Значит, существует два взгляда на историю. Один экзистенциальный. Он заключается в том, что нужно сделать вот мне, чтобы быть честным человеком.
Это частный взгляд.
Да, это взгляд.
Частного человека.
Да, вот Камю, чума.
Угу.
Чума, нужно лечить больных, ничего не сделаешь. Второй – это взгляд историка, который заключается в том, что будет, да, какие процессы происходят в обществе. С моей точки зрения, то, что народ относительно безмолвствует, есть вещи абсолютно закономерные и объяснимые.
Лев Лурье на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после короткого выпуска новостей.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Президент Карачаево-Черкесии Борис Ибзеев назвал убийство одного из видных религиозных деятелей Исмаила Бастанова покушением на мусульманскую веру. По словам Ибзеева, преступление, совершенное в день, когда мусульмане отмечают праздник Ураза-Байрам, вызывает гнев у каждого верующего. В Ингушетии в результате обстрела погибли два сотрудника Центра по борьбе с терроризмом МВД Республики. Еще один получил ранение. Сообщается, что автомобиль милиционеров был обстрелян около селения Газиюрт в Назрановском районе. Южная Осетия отмечает сегодня 19-летие со дня провозглашения своей независимости. На главной площади Цхинвали был торжественно поднят государственный флаг. Состоялся военный парад. Впервые прозвучал гимн республики. Решение США о пересмотре планов размещения элементов противоракетной обороны в Европе никак не связано с позицией России, которая всегда выступала против развертывания объектов профпольши и Чехии. Об этом заявил президент США Барак Обама в воскресном интервью телекомпании CBS. Во многих странах мира мусульмане отмечают сегодня праздник Ид-аль-Фитр, завершающий священный для них месяц Рамадан, месяц поста. Президент Афганистана Хамид Карзай на торжествах в Кабуле по случаю праздника Ид-аль-Фитр вновь призвал движение «Талибан» к миру. Спецслужбы США арестовали троих подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Сообщается, что Федеральное бюро расследований проверяет информацию о заговоре, целью которого была организация серии взрывов в Соединенных Штатах. В Центральной Италии произошло землетрясение сотрясения магнитудой 4,6. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. В Лос-Анджелесе сегодня состоится 61-я церемония вручения наград Американской академии телевидения «Эмми» лучшим телепроектом года, который выходит в эфир в прайм-тайм.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с петербургской студии, с Львом Лурье, журналистом и историком. Мы оборвались выходом на новости. Значит, вот есть частный взгляд, экзистенциальный человека, да, каждый решает для себя, как реагировать и как жить. И есть вот некоторый взгляд исторический.
Да, этот взгляд исторический постоянно меняется. Не забудем, вот мы говорим про события 1939-1940 года, не забудем, ведь это правда, что советско-германскому соглашению о ненападении предшествовал Мюнхен. И само представление о нравственности в международных отношениях, при существовании тогда уже Лиги наций и разных взаимных клятв, было все-таки совершенно другим, нежели после Нюрнбергского процесса. И это тоже очень важно понять. Грубо говоря, логика менялась. Нам иногда не хватает, когда мы говорим об истории, вот нам не хватает временного разрыва, понимаете? Ну, грубо говоря, зверства русских партизан по отношению к французам в 1812 году, они реально были. И даже, может быть, большими, нежели по отношению к немецким военнопленным в годы Великой Отечественной войны, они не воспринимаются таким образом, понимаете? Существует некоторый срок давности, который позволяет взглянуть на вещи все-таки неким иным способом. Мифологизация истории, превращение прошлого в некое оружие, оно опасно в любой...
Как бы в обе стороны, да.
В обе стороны, как бы на него не смотрели. С либеральной точки зрения, и с ортодоксальной точки зрения, и с точки зрения патриотической, и с точки зрения такой... более гуманный, ну, и космополитический.
Штука в том, что война 12-го года – это уже гусарская баллада, да? То есть мы этого не можем... Ну, нету живых свидетельств, живых, никто не помнит, да? Это уже стало некоторым... Вот, повторяю, гусарская баллада – другой жанр совсем. А прошедшая война, она еще довольно сильно кровоточит, да? Мы еще ее не пережили, не отрефлексировали. По поводу Мюнхена и, значит, пакта Молотова-Риббентропа, да, при всей парности этих историй, это формулировка там моей коллеги Юли Латыниной о том, что все-таки одно дело человек, струсивший перед людоедом, лебезящий перед людоедом и пытающийся как-то договориться с людоедом, а другое дело сговор двух людоедов. Мне кажется, там некоторая разница существует. Но в любом случае это продолжает кровоточить. Да, поэтому мы не можем...
Может быть, я бы вот заострился на таком позитивном примере. Я только что же делал кино с финскими коллегами про Зимнюю войну. Я надеюсь, что нас скоро выйдет. Вот пример, когда обе стороны, надо сказать, отрефлектировали. Мне кажется, что самая дружественная страна по отношению к Российской Федерации и самая спокойная граница Российской Федерации – это граница с Финляндией. И финны сумели каким-то таким образом пережить эту войну и потом следующую войну, войну продолжения 1941-1944 года, которая их не очень красит, потому что они были союзниками, да, Гитлера. Да. А таким образом, что они... У них нет вот этого ожесточения каким-то образом. Хотя они потеряли, в общем-то, Карельский перешеек. Да.
А как они отрефлексировали это? Что это с точки зрения финской?
Что с финской точки зрения это было событие, в результате которого возникла финская нация, это сказал Маннергейм. А с другой стороны, это был пример того, как они сумели загадочнейшим для меня до сих пор способом, это очень интересно, суметь не быть проглоченным людоедом. И суметь там путем некоторых уступок сохранить самое главное, да? И оставаться в дружеских отношениях с этим соседом, когда его можно было уже послать, на самом деле, в 90-е, как это очень многие сделали, да? И не выдвигать территориальных претензий, когда все эти территориальные претензии выдвигали.
Ну, это просто более умная позиция. Не говоря, да, не оценивая это морально, это просто более умная позиция, потому что они смотрят, видят карту и понимают, что политика меняется, времена меняются, а соотношение весовых категорий остается. Они просто деться некуда от нас.
Виктор, но карта существует в разных местах, да, она существует на Кавказе, она существует в Прибалтике, она существует...
Темперамент
другой. Да-да-да. Не знаю.
Не знаю. Послушаем наших радиослушателей. Андрей из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, у меня сначала реплика, а потом вопрос.
Давайте.
Реплика – это по поводу того, что в прошлом году поляки отмечали 65-летие массового истребления поляков на Волыни, которое проводилось, по словам польского радио на русском языке, украинскими националистами, шло несколько лет и достигло своего апогея в 43-м году, и по оценкам польских историков, его жертвами стали 100 тысяч человек. Тем не менее, поляки, пусть это в 5 раз большие цифры, чем Катынь, с украинцами, так сказать, в гораздо меньших претензиях, видимо, просто потому, что им нужно совместно, так сказать, сотрудничать против имперской России.
Вот. Мысли понятны, так, вопрос.
Вот. А вопрос такой, по поводу влияния ландшафта на характер русский национальный. Может быть, здесь есть все равно некие, как сказать, генетически заданные изначальные вещи, потому что ведь венгры тоже когда-то жили на территории Урала, и вдруг ни с того ни с сего в X веке снялись и ушли в Европу. Значит, венгерский генотип этот ландшафт не принял, а русский...
Спасибо, вопрос ясен. Какая у нас публика сегодня?
Значит, что касается Волынского конфликта, где погибли и поляки, и украинцы, это сражение между УПА и армией Краевой, кровавое действительно. То есть здесь на самом деле было сделано то, что не удалось сделать в русско-польских отношениях, удалось сделать в русско-финских. То есть был акт взаимного покаяния. То есть Квасневский и Ющенко стояли в Волыне, извинялись друг перед другом. Так что я думаю, что здесь не все так просто.
Нет, то есть тут наоборот.
Здесь все действительно настолько запутано. Проблема заключается в том, что город Львов является частью украинской державы из-за договора, значит, из-за того, что 17 сентября 1940 года, и город Брест входит в состав независимой Белоруссии из-за этого, и город Вильно перестал быть городом Вильно, а стал городом Вильнюсом из-за того, что два людоеда договорились. Так что все...
Шары отскакивают от бортов.
Да, все так непросто, что здесь вот... Я говорю, что здесь нужно какой-то экзистенциальный взгляд. Если мы будем лупить друг друга дубинками прошлого, то мы никогда их не исчерпаем. Этих бейсбольных бит стоят у каждого народа полные шкафы.
Вместо скелетов в чулане.
Да.
Но думаю, что тот акт взаимного покаяния, это как раз вот тут можно... на этом закончить тот конфликт и жить дальше.
Ну, мне кажется, да, что вообще извиняться, даже если ты не чувствуешь себя особенно виноватым. Потому что вообще сама идея покаяния, она в ней есть, именно национального покаяния, в ней есть какой-то, я бы сказал, вы же извините, фашистский элемент. Это идея крови и почвы. То есть я должен извиняться за прадеда. А есть идея, что я принадлежу некому тейпу, да, в некотором смысле. Я отвечаю за то, что мой прапрапрадед там убил чью-то прапрабабку. Да я совершенно... Это не христианская точка зрения. Вот я родился. Да? Я генетически не завишу. Я не являюсь человеком, определяемым нацией, родителями и даже родиной.
То есть немецкое покаяние кажется вам искусственным?
Мне кажется, что немецкое покаяние исключительно разумно. Потому что мы люди и живем на этой земле. Оно может быть избыточно. Я не понимаю, почему этот немец, и родители которого уже не принимали участие в войне, а деды были, может быть, какой-нибудь дед служил в вермахте, должен извиняться перед евреями за Освенцим, а передо мной за блокаду.
А вот тут в том дело, он не должен.
Да.
Он не должен, конечно, никто и никто его не может заставить извиняться. Но если он чувствует, испытывает неловкость, странная вещь, но неловкость.
Здесь вот я вот именно это и говорю. Он чувствует, что ему было бы лучше это сделать.
Вот.
Что ему легче.
Ему самому легче,
абсолютно. Да. И это необычайно... Я бы сказал, что это очень конструктивная позиция, и в некотором смысле, исходя из идей Чернышевского разумном эгоизме. Чрезвычайно разумное, даже выгодное. Каяться выгодно, на самом деле.
Разумеется.
Лучше это осознать, потому что не так противно будет каяться. Да?
Потом у каждого из нас, как Пушкин писал, как человек с предрассудками, я оскорблен, писал он в каком-то письме. Да? Мы отдаем себе отчет, что у нас есть предрассудки, но они на нас действуют. Да?
Да.
Значит, если человек чувствует себя оскорбленным, значит, либо я танцую, радостно приплясываю рядом и говорю, а вот фиг ты от меня дождешься, да? Но нам же жить все равно вместе, так сказать, это не коммунальное поведение. То есть, так у каждого есть своя коммунальная правота, но это кончится, так сказать, вороньей слободкой, разумеется. У нас еще звонки. Иван из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
К большому сожалению, я должен категорически не согласиться с вашим гостем, тем более, что он историк. Дело в том, что, понимаете, есть такое понятие, оно объективное, как историческое самоощущение. И поэтому вот от поколения к поколению, ну, историк должен, конечно, это понимать, передается это ощущение от поколения к поколению. И поэтому, когда немцы, Германия покаялась за преступление фашизма, это было искреннее покаяние, покаяние, которое характеризовало вот наличие этого ощущения. Они покаялись один раз и навсегда, по-настоящему. А то, что мы там произносим какие-то слова, это не покаяние. Хотя бы то, что у нас архивы закрыты и так далее, народ это чувствует, что это не искреннее покаяние. И вот мне кажется, что касается России, вы вначале про это говорили, мне кажется, что это не несколько стран, а две страны. Это, во-первых, руководство, которое живет само для себя, и, во-вторых, вся остальная страна, для которой это руководство, это просто среда, которой надо приспосабливаться.
Спасибо, Иван. Есть ли...
У меня вопрос такой, а вот такая ситуация была в царской России или нет? Спасибо.
О, интересный выход. Мнение понятно, а вот выход, вопрос интересный.
Правда. В царской России, несомненно, была такая ситуация. И тоже кто-то каялся, а кто-то нет. И по отношению к той же Польше, да? И по отношению к той же, прости господи, Чечне и Кавказу вообще. Три польских восстания, раздел Польши. А то же самое и с финнами. Конечно, это было. И, конечно, было... А венгры, а убийство Петофи, кто убил Петофи. И была масса, значит, по этому поводу предъяв.
Предъяв.
Да, и, значит, антирусских настроений, естественно. И была огромная часть русской общественности, которая активнейшим образом каялась. И вместе с товарищами по классу, польскими и финскими, создавала Коминтерн. Uh-huh. И товарищ Дзержинский вместе с товарищем Лениным, в некотором смысле, отомстил за ужасы, которым царизм подверг Польшу. Да? Так что здесь есть разные ответы. И нельзя сказать, чтобы...
История вообще... История вся состоит из черного юмора, конечно, в этом смысле, если под этим углом посмотреть. Ну, когда вы говорите...
Вот, вы знаете, там же есть вот такой жанр взаимного покаяния. У нас этот пример очень любили в 90-е годы. Вот я не уверен, на самом деле, что ты часть населения России, предки которых были коммунистами или воевали на стороне красных, что им вот так вот надо покаяться перед белыми, что белые такие вот в ризах. Или что белым надо покаяться перед красными, да? Существует акт взаимного покаяния, что...
Ну, то, что на наших...
Зря наши прадеды рубили друг друга шашками.
То, что на наших глазах сделал Франко.
Да. Вот Франко это и был пример.
Да.
Потому что история России, да история других стран, это не история не только обид, нанесенных другим народом, или нанесенных другими народами, а это история того, как часть населения наносит... У части населения какие-то страшные травмы.
Ну, так надо... Может быть, в школах, не знаю, где этому надо учить, вот такому взгляду на историю, как источник боли и предмет для лечения, для снятия боли, да?
Это, на самом деле, это очень важная тема, потому что я бы сказал так, что, конечно, Россия, как и другие страны, особенно... Когда выпьешь в каком-нибудь зарубежном кабаке и начнешь разговаривать с аборигеном, то у всех масса обид. Там, у ирландцев на англичан, у англичан, не знаю, на людей из третьего мира, которые населяли Англию, а прежде плевали на нее, а теперь живут, и то, и сё, и 23. И есть огромное количество стран, как правило, чем меньше страна, тем этого больше. В России, на самом деле, Россия не самая националистическая страна, в которых все строится на национальном мифе. Просто
Россия,
все
Россия
абсолютно
слишком большая для большого национализма, конечно. Но как-то лечат это?
Медленно. Это тоже нужно понять. Вот, когда мы как-то вот клеймим с позиции, значит, нашей такой вот гуманистически такой демократической, ну, кого-то другого, да, то мы поступаем вот точно так же. Просто-напросто существует разное культурное время, разное. Это вопрос, не знаю, с кем служил в армии. Вот служил в армии с грузином, грузин был хороший. Отношения с грузинами меняются. Ты поехал к нему в гости в Кутаиси и провел 3 дня на свадьбе.
Да.
И все, тебя уже не убедишь в том, что грузины...
Ужасные.
Ужасные, да.
Ну, а с узбеком не повезло.
Или там с чимчирским абхазом повезло, а с грузином не повезло. Понимаете? Проблема вот гораздо более сложная. Она лечится только вот тем, что ты оказываешься в разных ситуациях, что ты видишь что-то, и что у тебя получается, как у Ивана Денисовича из одного дня, что вот сколько не сижу с эстонцами, ни одного плохого не видел, как говорит Иван Денисович. Да. Здесь вот эта интернациональная дружба, я думаю, что то, что делалось в Советском Союзе, как ни странно, помните написание письма девочки из Чехословакии и ожидание ответа, дружба с детьми разных стран.
Я писал, правда, в Болгарии.
Клуб интернациональной дружбы, в этом что-то было.
Ну, конечно, было. Да. Штука в том, чтобы это было не вместо знания реальности. То есть, есть дружба, основа для дружбы может быть либо табула раса, то есть, вот я здесь ничего не знаю, либо то, что я в другую сторону вектор все знаю, понимаю всю кровавость, всю сложность, всю противоречивость, и мы вместе с тем человеком, вместе выбираемся оттуда. Все-таки клуб национальной дружбы исходил из того, что мы просто не очень хотели знать. Или нам не очень давали знать. А так не получится. Рано или поздно это копится, и потом прорывается, как всякая болезнь нелеченная, прорывается тяжелым способом. Значит, все-таки знать-то надо, но просто как-то выводы другие делать, не кровавые. О, у нас еще звонки. Николай из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Мы интернационалисты, конечно. И я поздравляю всех с праздниками, кто какие празднует. Первый вопрос. Верите вы в ту дату от сотворения мира, которую празднуют сейчас? 5770 и так далее. Я хотел бы задать вопрос. Вот все-таки возможно ли восстановление Восточной Пруссии, хотя бы там в виде княжества какого-нибудь. И вот вы говорите, юриспруденция и история, они похожи, но вот летописцы и свидетели происшествия тоже но говорят, есть юриспруденция, врет как очевидец. Вот, и, в общем-то, все, что пишут, как
все мало веры. Все понятно. По первому пункту у меня никакого твердого убеждения нет.
Я не уверен тоже.
Я не уверен. Я принимаю поздравления, я всех сам поздравляю. Я вообще считаю, что любой повод для поздравления хорош, да? Значит, но чего не видел, того не знаю. Значит, поэтому по поводу 5776, кажется, я не помню.
Да-да-да.
Точно.
Более того, я бы сказал, хотя это, конечно...
Даже Лурье этого не помнит.
Хотя это, конечно, лишает меня права посещать синагогу. Я вообще говорю, не верю. Тебе скажу более. Мне как-то кажется, что то, что учат учебник физики...
Немножечко тяготеете к большому
вопросу,
который был немножко раньше. По второму вопросу, врет как очевидец, очень интересно, так сказать.
Да, конечно, я совершенно согласен с нашим слушателем. Все очевидцы врут. Просто все. Но они врут и на суде. Свидетель не может запомнить точно. Прошло какое-то время и так далее.
Поэтому сопоставляют.
Суд на то и на суд, что он сопоставляет разные свидетельства, оценивает свидетеля с разных точек зрения, ему задают вопросы адвокат и прокурор. Вот историк есть адвокат, прокурор и судья, и присяжные в одном...
Значит, главное, чтобы как у судьи, так и у историка не было личного интереса в вынесении приговора, чтобы он исходил только из свидетельств.
А что касается Восточной Пруссии, то здесь вот у меня есть довольно жесткая точка зрения. Она заключается в том, что границы, в принципе, должны быть зафиксированы. Я сторонник Ялты. Я считаю, что Карловы Вары никогда не будут Карлсбадом. Калининград может называться как угодно, но он не будет частью Восточной Пруссии. Выборг будет частью Российской Федерации.
Потому что...
До тех пор, пока... Потому что любой прецедент
Сдвигает дальше этот оползень, конечно.
Сдвигает оползень.
У меня когда-то было, я помню, это было в куклах, когда коммунисты выступали за денонсацию Беловежских соглашений. У меня я развивал эту тему и доходило до того, что, значит, индейцы за $30 обратно требовали Манхэттен, разумеется. А потом звонили Примакову из Казани и спрашивали, когда приезжать за Данию. Потому что, ну, раз уж менять границы, так менять. Нет, тогда надо Англию, Римской империи отдавать.
Да. Много чего нет. И проблема заключается в том, что единственный путь здесь, ну, действительно, это банальность, да, но его заповедовал нам просто, ну, отчасти и нынешнее законодательство, что мы были советскими людьми, а отчасти то, что мы видим в Европе. Какая принципиальная разница? Мне в Хельсинки проще побывать, чем в Москве. Просто времени занимает меньше, и на поезде удобнее. И границы это уже не ощущается как граница.
А виза нету, да?
Виза есть, но она здесь ставится более-менее автоматически, вот совсем рядом со студией «Радио Свободы».
Здесь ближе.
Финское консульство в Петербурге больше, чем все посольства Финляндии за границей. Это самое большое дипломатическое здание.
Таким образом, эта проблема снимается.
Да.
То есть вам не обязательно, чтобы она была, кокола была частью Российской империи, вам не обязательно.
Нет, но если финн хочет поплакать на родной могилке, что понятно, да, то да, там масса финн в Коколе, и в Терёках, и в Выборге, которые осматривают там свои хутора и пишут по этому поводу книги. И ребята из корейского перешейка ездят и учат финский язык, и там все нормально.
То есть, на самом деле, просто надо смотреть не назад, а вперед и договариваться.
Да,
все, все, все проще гораздо, как сказано в одном фильме. Петр из Москвы. Петр, давайте вопрос. Времени мало.
Грустная история такая, что вот мне скоро 80 лет, и я много читаю, и, так сказать, такое мнение сложилось, что нет страны и народа, а есть население и территория. Так вот, у меня впечатление, что при очень честных выборах это население этой территории всегда выбирало и выберет или людоеда с кровопийцей, или дурака с придурком. Поэтому история совершенно ужасная в России.
Знаете, большинство американцев, подавляющее, которые я знаю, считают, что
подпишут,
на территории Америки всегда выбирают или кровопийцу, или придурка. Вообще, это такое нормальное отношение довольно большого процента населения любой страны к любым
тем,
политикам.
Оно само выбирает.
Да. Политик есть среднее взвешенное. Он не является, как бы, королевой красоты. Это результат компромисса.
Конечно, но степень родства разная. В случае в Зимбабве с Гавелом, все-таки с Мугабе и Гавелом, степень... Я понимаю, что и Гавел может быть несовершенен, не папа римский, да, но все-таки от Мугабе довольно далеко.
Знаете, проблема тут заключается в том, что Мугабе привел Южную Родезию в Зимбабве. Он был героем национально-освободительного движения. Что вообще дает человеку некоторую популярность.
Так понимаете? Же, как Гавел.
Старик Мугабе страшно эволюционировал. В молодости он был героический парень, вроде Че Гевары. А постепенно вот так сладче служил с ним. Так что когда-то они оба были хороши, и Гавел, и Мугабе.
Просто эволюция немножко по-разному сложилась, эволюция. Да. Парню не повезло. Наталья Михайловна из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Историю делают люди, история делает людей. В СССР, как нигде, историческая политика влияла на литературу, театр, науку, что, собственно, и формирует Homo sapiens. Но сегодня я столкнулась с тем, что студенты Московского госпедуниверситета ничего не знают об августовской сессии 48-го года в Асхнил, об убийстве Вавилова, о разгроме самой передовой в мире генетической русской школы. Мои вопросы. В вашей школе дети изучают преступления коммунистического руководства против России и ее народов? И второй вопрос. Как сделать школьную программу вменяемой? Спасибо.
Спасибо. О, ничего себе, на 3 минуты оставшиеся у нас вопросы.
Главная задача ребенка не выучить. Это просто его принципиальная позиция. Поэтому изучаем мы августовскую сессию в СНИЛ, не изучаем, конечно, изучаем, вроде бы. Это никак не влияет на то, знают они или нет. Я помню, в советское время, когда вы учили, то я всегда, вот когда брал ребенка, чтобы родители платили деньги, я задавал 3 вопроса. Первое, кто командовал Ленинградским фронтом во время снятия блокады, когда была Куликовская битва, и русская императрица, дочка Петра Великого.
Ничего себе.
Никто никогда не отвечал ни на 1 из 3 вопросов, и родители сразу соглашались платить деньги. Дети вообще, вообще то, что преподают детям, не имеет никакого отношения к тому, что они знают. Это отдельный сюжет.
А каким образом, давайте у нас две минутки на этот сюжет, каким образом этого Митрофанушку, каким образом хитрым сделать так, чтобы он хоть что-нибудь знал?
Ну, в школе учат вообще на самом деле работать, да. Нужно, чтобы если ребенку понадобится выяснить какой-то вопрос, или уже когда он был не ребенок, он быстро вообще полез в интернет и узнал все про августовскую сессию
Максимилиана. Его там заинтересовать.
Убедился в том, что Лысенко был чрезвычайно неприятный человек. Это довольно легко сделать. Это не обязательно закладывать в матрицу. Может быть, надо, может быть, не надо. Человек должен. Как сказать, школа создана для того, и для того учат детей греческому и латыни, чтобы им жизнь медом не казалась. Чтобы они, когда им надо, что-то,
из вредности,
да, чтобы они быстро это нашли и узнали.
А нужно учить греческий и латынь?
Ну, так, с таким же успехом можно учить суахили и финский. Надо учить. Можно тригонометрии. Надо сделать так, чтобы человек что-то выучил, чтобы у него в голове были некие системы. Языки – это системы. Так же, как математика.
Чтобы ему просто хотелось дальше куда-то идти.
Нет, чтобы он знал, что, чтобы он умел проделывать некий путь. Чтобы у него хватало на серьезное умственное усилие. Понимаете?
Вот вам сейчас...
Зачем теорема, зачем Евклидова геометрия? Это вопрос, который многие очень задают. Евклидова геометрия за тем, чтобы мы могли с вами разумно разговаривать и не терять аргументы друг друга, вот когда мы с вами говорим, понимаете?
То есть просто тренинг.
Это просто тренинг, абсолютно. Это как зарядка, как фитнес.
Слушайте, давно у меня не было такого интересного разговора с таким любителем фитнеса. Журналист-историк Лев Яковлевич Лурье был в прямом эфире на волнах Радио Свобода. После выпуска новостей «Россияне о СМИ» в программе «Общественное мнение». В гостях у нашего радио доктор социологических наук, преподаватель факультета журналистики МГУ Лариса Федотова и заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин, ведущая программы Вероника Баде. А это, как я уже сказал, была программа «Все свободные». Мой сегодняшний гость в Петербурге, ну, скорее, я его гость в Петербурге, Лев Лурье, журналист-историк. Спасибо, услышимся через неделю.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Авария произошла вследствие недочетов при эксплуатации.
Бури, бушевавшие последние два года, начинают утихать.
Неэффективность государственных институтов порождает международные конфликты.
После обнаружения тел сотрудников милиции электропоезд был остановлен.
Взрыв на железнодорожной станции в Зугдиде уже второй за последнее время.
Риски распространения ядерного оружия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.